Знание — это свобода!
Всем привет, меня зовут Саша, я преподаю программирование детям, и это подкаст «Образованный неуч», в котором я общаюсь с преподавателями, психологами и просто супер-классными родителями, чтобы узнать самые лучшие эффективные практики, которые помогают нам учиться, учить еще эффективнее, быстрее и без лишнего стресса. А сегодня у меня в гостях Мария Васильева, учитель из Чехии, которая влюбляет в литературу. Маша, привет!
Привет, Саша, и привет всем слушателям.
Второй сезон для меня — это сезон исследования, в котором я хочу познакомить вас и познакомиться самому с разными великолепными преподавателями, узнать их путь и то, как они вдохновляют детей становиться еще лучше. Поэтому давай с этого и начнем. Расскажи про свой путь, как ты вообще дошла до преподавания литературы.
Но вообще, на самом деле, у меня интересный путь, и, если честно, изначально я не шла к преподаванию литературы. Наверное, многие учителя начинают свой монолог с этого, с того, как они на самом деле не планировали быть учителями. Ну и, в общем-то, мой случай тоже не исключение. Я никогда не хотела быть учителем, хотя меня в целом волновала тема образования. Ну, я не могу сказать, что я в школе пострадала как-то от учителей, но просто я видела, я училась в такой школе, за исключением того, что было несколько очень классных учителей, которые, как мне очень нравилось, как они вели свои уроки, но в целом я видела, что очень много какого-то там угнетения, подавления, я всегда думала, ну вот зачем так, ну можно же по-другому, но в целом я не думала, да, что я когда-то буду что-то пытаться делать по-другому. Просто ситуация такая, что я учусь в 11 классе, я очень люблю читать, мне нравится литература, я занимаюсь с одним преподавателем из вуза, она меня готовит к там, выступлениям, научным конференциям для школьников, к олимпиадам по литературе. И, ну, в целом, спрашивая, чем я занимаюсь, я говорю, что я вот в свободное время еще посещаю художественную школу. И тогда она говорит, а вы не хотите поступить на факультет филологии? Я говорю, да, филология, да что-то не знаю, что мне там делать, я учителем не хочу быть. Она говорит, ну, вот вы же посещаете художественную школу, вы не думали продолжить там свое, ну, там, получить образование и продолжить свою жизнь в рекламе? Я говорю, да, реклама мне нравится.
Так, это уже интересно.
Да, вот это уже поинтереснее. Она говорит, в целом, если можете нарисовать какую-то картинку, и со слогом у вас полный порядок, то уже как бы такой в целом рекламный образ какой-то складывается. Я говорю, да, вот это я хочу, вот это мне нравится. Пришла домой, посоветовалась с родителями, мама говорит, точно, вот, да, прям надо идти сюда, в рекламу. И я поступаю, значит, на филологический факультет с целью, что я буду рекламщиком, что я сразу после университета пойду работать в эту сферу и буду зарабатывать много денег и вообще никаким боком даже там не пройдусь по сфере образования. И для меня вообще открытием становится, что некоторые мои одногруппники приходят на филологический факультет с целью стать учителями. И я на полном серьезе знакомилась там в первые дни сентября со всеми, подходила и спрашивала, говорю, а зачем ты пришел на филологический факультет? А ты зачем пришел на филологический факультет? Ну, зачем ты пришла? Потому что у нас в основном женское сообщество было, у нас 3 молодых человека, они так не дошли с нами до конца 5 курса, слились потихоньку в процессе обучения, вот, а девочек было много, и я у всех спрашивала, и меня очень удивило, что некоторые так и говорили, я планирую стать учителем русского языка и литературы. Зачем? Я говорю, ты хочешь пойти в школу работать? Я говорю, а ты в курсе, что учителя мало получают? А ты в курсе, что это вообще, что это, я не знаю, зачем ты хочешь идти в сферу образования? И, в общем, я так, ну, с удивлением смотрела на этих людей и думаю, нет, ну это не мой путь, конечно, они молодцы, классно, что они так для себя решили, но...
А какие вообще ответы были, слушай? Кроме учителя, рекламы, куда еще собирались после филологического идти?
Это забавно, что многие говорили, я не знаю, я вообще плохо понимала, куда я поступала, я в целом вообще не знаю, кем я буду, я пришла сюда, да если честно, я до сих пор не понимаю, кем я буду и зачем я сюда пришла, и что это значит, это слово филология. То есть такие ответы тоже были.
Интересно.
Да. Но, если честно, мне учеба сразу понравилась, и я, помимо того, что ходила, всех спрашивала, куда они собираются идти потом работать, я еще параллельно спрашивала, а вам нравится учиться? Мне так нравится учиться. Я вот вспоминаю себя, я, конечно, таким очень непосредственным человеком была, и я вот на полном серьезе целыми днями заваливала своих одногруппниц этими вопросами. Но суть в том, что вот на третьем курсе у нас началась методика преподавания русского языка и литературы, потому что вообще, получается, у меня в дипломе написано, что я филолог, точка, учитель русского языка и литературы. То есть гипотетически у меня могло и не быть методики преподавания, да, я могла остаться филологом без права преподавания. Но я еще такое получила в этом плане классическое образование пятилетнее, и поэтому у нас была методика преподавания и русского языка и литературы, а я такой человек, что я могу заставить себя делать что-то, если я не вижу в этом смысла. Ну вот, например, если я решила, что я не буду учителем, и мне методика преподавания не нужна, ну как я буду ходить на эти пары? Что я на них буду делать? А ходить надо. А я еще отличницей была, и я в моих интересах сдать хорошо зачет или экзамен. И я думаю, надо эти пары, выполнение заданий к этим парам наполнить смыслом для себя. Я решила вот себе обосновать, что окей, я не буду учителем, но что мне мешает сейчас внимательно послушать, чем занимаются учителя, что мне мешает примерить на себя эту роль, подумать, вот меня же не устраивало, да, там что-то в школе, когда я сама училась, вот как бы я теперь по-другому преподавала русский язык и литературу, как я могла бы как-то по-другому объяснить эти темы. И я в итоге, ну, сама себя так этим заинтересовала, ну и плюс преподаватели так интересно вели вот эти предметы, методику преподавания русского языка и методику преподавания литературы, это разные преподаватели вели, то мне стало интересно. И я стала ждать практики. А практика была на четвертом и на пятом курсе. На четвертом курсе мы пошли русский практиковаться, преподавать, а на пятом — литературу. Но тут еще надо отдать должное, что я во время практики попала к очень хорошему учителю. Я попала в школу, в которой когда-то училась моя подруга, и она мне сказала, ой, если у тебя будет возможность, вот попросись к этому учителю, да, чтобы вот он тебя как бы напутствовал, да, подсказывал тебе вот кому-то из классов именно этой учительницы. И я целенаправленно пришла и сказала, говорю, я хочу вот попасть к этой учительнице. И меня к ней прикрепили. И вот она тоже, она такой была человек, ну и была, и есть, остается. Мы с ней даже коллегами потом через какое-то время стали. То есть я пришла к ней на практику, а потом, когда я уже сама работала учителем литературы, она пришла работать в ту школу, в которой работала я, и мы какое-то время были коллегами с ней. И вот она человек такой горящий своим делом, и мне это тоже, конечно же, лишний раз разожгло во мне вот этот вот интерес к предметам. То есть еще пока не страстное желание пойти работать в школу учителем, но безумную заинтересованность в том, как это происходит.
Слушай, а откуда у тебя это появилось? Просто ты наблюдала, как она ведет занятия, или она тебе помогала готовить твои уроки, которые ты ведешь, и ты видела ее рвение, огонь в глазах, и вот этим вот зарядилась.
Получается, я отчасти уже начала заряжаться на парах, на методике преподавания, и когда в процессе подготовки, когда нам давали задания, то есть мы еще были оторваны от практики, мы пока в теории только продумывали, я себя уже этим заинтересовала. Потом я, получается, ждала практику, когда наступила практика, мы наблюдали и за вот этой учительницы, и в том числе она помогала нам готовить уроки и потом разбирала с нами, да, что было хорошо сделано, что можно было бы улучшить, как решать такую проблему на уроке. Ну и получается, что вот я уже такая в меру заряженная, окончила университет, и передо мной встал вопрос, а куда идти работать. Ну все закончилось, да, я имею право выбирать, идти в школу или не идти в школу. И у меня такой был немножечко даже, мне кажется, экзистенциальный кризис, потому что я действительно не могла понять. Я же вроде бы как пришла в университет с твердым намерением идти в рекламу, а тут вроде бы как меня уже заинтересовало преподавание, я не знаю, что мне делать. Я вот в таком неком душевном раздрае провела целое лето. Я тогда с одной своей подругой поделилась, той своей одногруппницей, которая целенаправленно пришла, чтобы стать учительницей литературы.
Ага, вот так вот получилось.
Да, 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 да. А она уже все, она уже устроилась в школу, и все, как бы у нее все по плану было. Я ей сказала, что, наверное, я бы хотела попробовать. И я для себя решила так, что не знаю, проработаю я учителем или нет, всю жизнь, да, там, ну, на протяжении долгого времени. Но сейчас мне бы хотелось это попробовать, потому что, как мне тогда казалось, если бы я несколько лет продержалась в школе, это я себе так объясняю, да, если вот я сейчас пойду работать в школу учительницей, и я несколько лет достойно продержусь на этой позиции, мне ничего в этой жизни не будет страшно. Я научусь выходить перед аудиторией там в 30 человек. Я научусь доступно объяснять какие-то темы. Я научусь объяснять сложные темы простым языком. Я научусь взаимодействовать с современными подростками, с детьми, да, потому что, ну, там, когда они еще приходят, 5 класс, это еще дети, по сути, потом начинают взрослеть. Я научусь взаимодействовать с коллегами, с администрацией, с родителями. В общем, я решила, что я хочу вот этого челленджа. Я хочу вот пройти через эту сложность. Я понимала, что это будет сложно. И приняла решение пойти работать в школу учителя.
То есть вот так у тебя перевернулся путь твой с маркетинга до учителя. А вообще вот на филологическом факультете что-то близкое к маркетингу у вас было, чтобы ты могла потом использовать, если бы ты пошла все-таки в эту сферу?
На этом история моего образования не заканчивается, она продолжается тем, что я поступила в магистратуру, хотя я имела право уже, ну, окончить свое образование на этом, потому что у меня был специалитет 5-летний, но я настолько любила учиться и настолько, вот опять же, вот это вот мой душевный раздрай и незнание, как распорядиться своей жизнью, все это меня побудило продолжить образование и зачислиться в магистратуру, потому что на тот момент, когда я зачислялась в магистратуру, я еще не знала, пойду я работать в школу или нет. Я думаю, да, я себе еще дам отсрочку, даже если я не придумаю, где работать, у меня хотя бы будет прикрытие, что я еще вот 2 года буду сейчас учиться в магистратуре. И вот как раз в магистратуре нас начали целенаправленно готовить, да, вот на эту сферу маркетинга, рекламы. И я помню, что к нам тогда в магистратуру, вот руководитель всего этого направления магистратуры, она приглашала руководителя одного рекламного агентства, очень успешного там в моем родном городе, потому что нужны были сотрудники с филологическим образованием, и она приходила и проводила у нас какие-то пары, и в том числе она давала нам какие-то практикумы, она наблюдала за нами, как мы себя проявляем. И после этого я получила предложение вот и прийти и работать в это агентство.
Ты выбрала его или все-таки пошел в школу?
Вот в том-то и дело, что получила я его, когда уже работала в школе. То есть, например, это, я не знаю, там сентябрь, октябрь.
Понятно.
Я только начала работать в школе, и тут мне поступает это предложение от руководителя этого рекламного агентства. Точнее, я даже сначала не совсем поняла, что это предложение, потому что приходила вот к нам на пару, наблюдала за нами, потом последнее занятие у нас проходило как раз в ее рекламном агентстве, где она нам все рассказывала и показывала, говорила, какой отдел за что отвечает, там, какие есть позиции, в принципе, в рекламе и так далее. И закончилось все тем, что она сказала, ну, если кто-то заинтересован в такой работе, позвоните мне, пожалуйста. А меня она отвела в сторону и сказала, а твоего звонка я буду ждать обязательно.
Я ни на что не намекаю, но очень надо.
Да-да-да. А я потом такая думаю, что бы это интересно значило. Ничего не понятно. И недели две, наверное, не звонила. А потом думаю, ну ладно, как-то неприлично, мне же сказали позвонить. Позвоню. Я позвонила, и первые ее слова были, ну, наконец-то ты позвонила, сколько можно ждать? Маша, сколько можно ждать звонка? Зачем ты так нас томишь? Я говорю, а в чем, собственно, дело? Она говорит, ну, вот можешь приехать на разговор? Я говорю, ну, хорошо. Приехала, и вот она мне... Ну, нельзя сказать, что она мне прям сделала предложение. Она просто сказала, что нам очень понравилось, как ты работаешь. Мы видим перспективу, мы видим, что из тебя мог бы получиться толковый сотрудник. Мы бы тебя прям выковывали бы под наше рекламное агентство. У тебя есть в этом отношении потенциал и задатки. Давай решать, что мы будем с этим делать. Тебе это интересно? Я говорю, да, мне это интересно. Она говорит, но готова ли ты сейчас уйти из школы? Я говорю, нет, я не могу. Она говорит, почему? Я говорю, ну, потому что, говорю, сейчас октябрь на дворе. Я говорю, я только устроилась, я на серьезные позиции. Это отдельный разговор, да, какую мне нагрузку сразу же дали. Я говорю, я просто не могу так подвести. Я, ну, хотя бы минимально должна доработать до Нового года, закрыть полугодие. А в идеале я должна достойно, ну, проработать весь этот год, и только потом я буду готова куда-то уйти. потому что сейчас я просто, ну, не готова подвести руководство, школьников, да, учеников и так далее. Видимо, им этот вариант не очень подходил. Но со мной потом еще связывался руководительница магистратуры, и она сказала, что на тот момент вот руководительница рекламного агентства, она была беременна, уже на последних месяцах беременности, и она просто, ну, ей некогда было заниматься этими вопросами. И если бы я через полгода еще раз напомнила о себе, то, ну, позиция была бы моей.
А, понятно.
Но я через полгода или через год уже была крепко повязана школой, и я уже не возвращалась к этой теме. Я уже решила идти по дороге преподавания.
Давай поговорим про дорогу преподавания. Ты сразу сказала, что ты устроилась в школе, и тебе дали какую-то большую нагрузку, причем сходу.
Да, не совсем большую с точки зрения там количества часов, а большую с точки зрения ответственности. Вообще, это все выглядело так. Когда я устраивалась работать в школу, я разговаривала с завучем, со своим непосредственным руководителем, то есть завучем, который отвечает за учителей русского языка и литературы. Ну и первый вопрос, когда мы познакомились, это очень приятная женщина, и первый вопрос, который она мне задала: какую нагрузку вы хотите? Я говорю: значит, дело так. Я продолжаю учиться в магистратуре. Для меня это важно, потому что, в принципе, я хочу там отчасти еще заниматься научной деятельностью. Поэтому я вижу или полставки вообще, например, 1/5 класс, или полную ставку, но тогда с условием, что это будет 2/5 класса. Соответственно, я один раз подготовилась к уроку и дважды провела его просто в двух разных классах. Но там не разные классы, там не пятый и седьмой, не пятый и не десятый ни в коем случае. Она сказала: хорошо, мы вас услышали, мы все поняли. И параллельно вместе со мной устраивалась еще одна учительница русского языка и литературы. Им надо было несколько учителей, потому что вот прям, ну, нехватка была кадров. А она была согласна на любую нагрузку. Она приехала из другого города, жила в съемном жилье, и она, ну, как-то не скрывала, что вот ее устроит любое количество часов, она на все согласна. В противоположность ей, я говорила: я на многое не согласна. Я там принципиально с чем-то не согласна. А, я сразу отказалась от классного руководства. Я говорю: никакого классного руководства. Вот, значит, полставки или ставка и два класса. Но мне сразу сказали, что полставки не вариант, надо рассматривать ставку, и чтобы и педагогический стаж шел, и что все нормально, в меня верят, я справлюсь. И получается, что, наверное, когда это происходит? Ну, значит, у нас там прошло собеседование, и мы договорились, что через пару дней мы встречаемся снова, и нам уже озвучат и мне, и вот второй учительнице, которая устраивалась вместе со мной, озвучит нагрузку. Мы встречаемся, и мне говорят: мы учли все ваши пожелания, и вам дают 2/5 класса. Я говорю: ура, так, такое счастье, спасибо, что вы мне пошли навстречу, я за все признательна, все хорошо, жизнь налаживается, спасибо. Через пару дней какая-то дата, там, например, что-то вроде 30 или 31 августа, в общем, это прям накануне 1 сентября. И у нас там какие-то уже начинаются педсоветы, заседания методических объединений. И вот завуч, моя начальница, говорит: нам нужно всем собраться, учителям русского языка и литературы, обсудить кое-что. У нас некоторые изменения в тарификации произошли, мы там кое-что поменяли вот с точки зрения там вот этой вот перестановки там классов, там нагрузки, всякое такое. Я говорю: куда еще лучше? Говорю: мне так все нравится. Я говорю: неужели вы что-то еще лучше сделали? Она говорит: ну, вы все узнаете. И мы встречаемся, собираемся. И она начинает диктовать, у кого какая нагрузка. Я смотрю, что никто никакого удивления из учителей не выказывает. То есть, в общем-то, им это все было известно. У них как будто бы ничего не поменялось. И она доходит до моей коллеги, которая устраивалась вместе со мной. И я слышу, что она проговаривает, что у нее 2/5 класса и классное руководство. И доходит до меня и говорит: а у вас, поздравляю, 5 класс и 10 класс с профильной литературой. Вам надо будет готовить их к ЕГЭ по литературе. Я такая: что? В смысле, как? Я говорю: почему все так поменялось? Я говорю: это же колоссальная нагрузка, 10 класс. Это все самые объемные, сложные произведения. Это преступление, наказание, это Обломов, это Отцы и дети, это Война и мир. Я говорю: какое ЕГЭ? Я говорю: я сама вот 5 лет назад ЕГЭ по литературе сдавала. Я говорю: вы думаете, я способна подготовить готовить к ЕГЭ по литературе?
Мне больше не надо ЕГЭ по литературе, мне хватило, пожалуйста, не-не-не.
Да. Примерно так это и было. Но мне сказали, нет, это наше решение, мы приняли решение, мы позвонили на кафедру вашего университета, поговорили с заведующим кафедрой о вас, и он вас очень рекомендовал. Мы еще раз посмотрели ваш диплом на ваши оценки. Все нормально будет, вы справитесь. Ну и, конечно же, уже в этот раз из школы я вышла в очень подавленном состоянии, потому что что-то все очень быстро как-то поменялось, и я понимаю, что это нагрузка, и что мне теперь по ночам перечитывать эти произведения, и что я смотрю на этих десятиклассников, и я понимаю, что, ну, про молодых людей я вообще не говорю, они там точно выше меня, но что многие девушки выше меня, и что я вообще не представляю, как вот сейчас выйти в класс и вести диалог с теми, кто всего лишь на 5 лет младше, и что мне надо как-то поставить свой авторитет и в то же время заинтересовать их литературой, и в то же время за эти 2 года подготовить их к ЕГЭ по литературе.
Ну да, настолько кардинальные изменения, и при этом еще и первый год у тебя, и сразу как бы 5-й и 10-й.
И магистратура параллельно.
И магистратура еще, ужас.
На самом деле, я, конечно же, вспоминаю этот первый год, это было очень тяжело. И второй год тоже было тяжело, потому что первый год это 5-й и 10-й, а второй год это был 6-й и 11-й. И, может быть, даже мне на второй год уже даже дали еще какой-то другой класс, точно там не 6-й, не 11-й, а еще какой-то другой, и стало еще сложнее, но сейчас я оборачиваюсь и смотрю назад с благодарностью. И я понимаю, что это был челлендж. И вот жизнь мне преподнесла этот челлендж. И это стало колоссальным положительным опытом. Это очень был непростой опыт, но благодаря ему я имею сейчас очень многое. И я признательна за то, что в конечном итоге так и получилось.
Очень радует, что ты его чувствуешь как положительный опыт. Это, конечно, по-другому совершенно смотришь на эту ситуацию. Помнишь ли ты, какие были результаты в итоге у твоих учеников? Ты же как раз их к ЕГЭ готовила. Помнишь ли ты, что в итоге получилось?
Да, я помню. Я, конечно, не смогу сейчас воспроизвести прям все результаты. В общем, ситуация была такая. Я готовила 6 человек. То есть 6 человек сдавали ЕГЭ по литературе. 2 из 6 сдали на 100 баллов.
Вау!
Да, получается, мой первый опыт был такой, что вот треть сразу сдала на 100 баллов. Одна девочка сдала на 90 баллов, и для нее это было полной неожиданностью, и она пришла в восторг. Я как сейчас помню, что она позвонила из школы, или она побежала, по-моему, домой, она пришла, узнала свои результаты. А еще тогда, да, еще тогда невозможно было там по интернету посмотреть, просто классные руководители рассылали сообщения ученикам, что пришли результаты, приходите узнавать, и ученики приходили и смотрели, да, им секретарь показывал, какие у них результаты. И я помню, она была шокирована, эта ученица, и она побежала домой, сказала маме, и они сели в машину, а у нее мама была очень классный дизайнер, она была такая творческая личность, и она мне подарила шелковый платок с ручной росписью свой, ну, она расписывала вот как бы вот в этой технике, батик, по-моему, называется, вот эти вот шелковые платки, они вот вернулись с девочкой, и просто хотела мама меня лично поблагодарить, это для меня, конечно же, таким, ну, приятным потрясением было.
Интересный артефакт у тебя получился после 2 лет работы.
Да. И я до сих пор ношу этот платок, и это вот такая вещь для меня, связанная с очень приятными воспоминаниями. Я, во-первых, очень люблю вещи ручной работы, а вот за которыми еще стоит история, еще и такая приятная история, это для меня, конечно же, большая ценность.
Как вообще выглядит ЕГЭ по литературе, и как выглядит подготовка к нему? Потому что я, честно, вообще ничего не знаю. Я сдавал математику, биологию, химию и русский язык, а вот литература как будто там, не знаю, чувство, что нужно перечитать всю библиотеку и еще немножко сходить в соседнюю.
Да, на самом деле примерно так и есть. Да, потом еще съездить в соседнюю, там в библиотеку в соседнем районе, взять оттуда все необходимое. Да, для подготовки к ЕГЭ по литературе нужно освоить очень многое. ЕГЭ по литературе, кстати, ну, мне нравится формат ЕГЭ по литературе, и я не согласна с теми, кто заявляет, что ЕГЭ отупляет, потому что, во всяком случае, я могу за литературу говорить, да, я не могу говорить за другие предметы. ЕГЭ по литературе — это точно не отупление и точно не натаскивание на какие-то правильные ответы, потому что как вообще выглядит экзамен. Он состоит из нескольких частей. Первая часть — это всегда фрагмент лироэпического, драматического или эпического текста, то есть это какой-то вот фрагмент из такого довольно объемного произведения. Идут три тестовых вопроса к нему, которые проверяют знание терминологии, насколько ученик, да, владеет, ну, знает, что такое эпитет, метафора, и там есть еще задание, проверяющее фактическое знание материала, то есть в целом знает ли он там, что с героями происходило в этом произведении или нет. И дальше начинаются ответы, вопросы с развернутыми, подразумевающие развернутый ответ. Два вопроса. Первый вопрос, он нацелен на анализ фрагмента этого произведения, например, там, как авторское отношение герою проявляется в этом фрагменте, или как вот, ну, вот что-то там, не знаю, какую роль в этом фрагменте играет вот такая-то деталь. И тут мы понимаем, почему я говорю, что это не про натаскивание, потому что очевидно, что при огромном списке произведений, да, он есть в кодификаторе, есть вот этот вот утвержденный список произведений, как бы мы ни разбирали их тщательно и досконально, мы не можем каждое предложение разобрать вот с точки зрения всех возможных вопросов, которые можно было бы задать там к этому предложению или к этому абзацу. То есть здесь ученику все равно придется задействовать свое умение анализировать текст. То есть я при всем желании не смогу ни за год, ни за два зазубрить с ним, да, там все, что необходимо по каждому абзацу каждого произведения. Но это просто невозможно. И следующий вопрос, который еще больше, да, такой, еще более глубокий, он направлен на то, что ученику нужно сопоставить приведенный эпизод или приведенное произведение или героя с другим героем или с другим произведением, в котором поднимается и вот такая-то тема, и там обозначена какая, да, там кто еще из авторов русской литературы обращался вот к такой теме, там сопоставьте. И нужно ученику обратиться к еще одному произведению и убедительно на основании нескольких моментов сопоставить эти произведения героев или авторское отношение к ним.
Вот, а получается, ты сказала именно русской литературы, например, там иностранные не используются по большей части на ЕГЭ?
Сейчас так дело обстоит с этого года. Получается, что в одном из вопросов, потому что там будет еще один вопрос, связанный с сопоставлением, но это уже будет к стихотворению вопрос. Дальше вот за этим идет стихотворение, опять тестовые вопросы, опять вопрос на анализ этого стихотворения. Стихотворение, как правило, дается незнакомое, либо кто-то из малоизвестных авторов второй половины 20 века, либо вообще перевод из зарубежной литературы, да, там Рембо могут дать, Шекспира могут дать, таких авторов. То есть, ну, шансов, что мы где-то при отработке попадем на это стихотворение с учеником, ну, это просто ничтожен, да, минимален. И, опять же, второй вопрос, он связан с тем, чтобы ученик сопоставил это стихотворение с каким-то другим вот на том основании, на котором там его просят сопоставить. Там, кто еще, например, кто еще показывал природу как разумную сущность, или где еще поднимается там философская тема взаимоотношений человека и природы. Ну, это как пример, да. И вот он сопоставляет данное ему стихотворение и то стихотворение, на которое он ссылается. И вот с этого года такая ситуация, что в одном из этих вопросов либо к прозе на сопоставление, либо к лирике тоже на сопоставление будет ограничение. И ученик будет ограничен только русской литературой и только первой половиной 19 века.
Настолько все четко надо знать и помнить.
Да. А второй вопрос, соответственно, будет поставлен более широко, и ему можно будет в том числе ссылаться на зарубежную литературу, там уже без временных ограничений. Вот. А, но это еще не конец. Это еще только часть, это только половина. И вторая половина — это самое объемное 11-е задание, когда ученик пишет такое классическое сочинение по литературе, ему дается 5 тем, он выбирает одну из тем, ну, сам решает, да, на какую тему писать сочинение, и уже пишет такое полноценное классическое сочинение, там, объемом 200-250 слов, ну, опять же, вот задействуя там знания произведения, умение анализировать, терминологию.
Да, выглядит как титаническая просто работа с огромным количеством и чтения, и анализа, я так понимаю, написания параллельно вот этих всех ответов на вопросы, работа с тем, как сопоставлять вот эти примеры, которые приводит Пау. Слушай, а есть ли у тебя вдруг какая-то информация, сколько вообще примерно книг надо прочитать? Может, ты, не знаю, делал какую-то табличку или сводный анализ?
Смотри, тут такое дело, что есть же кодификаторы, да, то есть каждый год ФИПИ выпускает, да, вот эти вот, ну, материалы, это кодификаторы, демо-версии, в которых, собственно, все указано. И в этом году в кодификаторе сказано так, что в первой части ученикам может попасться только одно из этих 19 произведений. И там в этом кодификаторе он колоссальный, очень много пунктов, и вот где-то там какие-то произведения выделены жирным шрифтом. То есть идет, там, не знаю, 10 произведений перечислено, и хоп, 11 выделено жирным шрифтом. Там еще 10 просто перечислены, и там еще через 10 еще какое-то выделенное жирным шрифтом. И получается, этих произведений, обязательных для освоения, их всего лишь 19. Эти все произведения, они идут, опять же, со второй половины XIX века. То есть там начинается все с грозы Островского. Как я уже сказала, формулировка вопросов подразумевает одного из вопросов подразумевает ограничение первой половины XIX века. А первая половина XIX века — это Пушкин, Лермонтов, Гоголь. В этом же году был такой скандал, когда вышел этот новый кодификатор, и учителя увидели, что впервые мы в кодификаторе не увидели ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Гоголя. И это такой, конечно же, резонанс произвело общественный, и тогда много и петиций писали, и спрашивали, куда делись Пушкин, Лермонтов и Гоголь. А суть в том, что их исключили из кодификатора, но при этом сказали, что это не значит, что ученики не должны осваивать эти произведения. Они должны их осваивать, да, 19 обязательных произведений, но сверх того они должны знать еще 119, например. То есть такого какого-то утвержденного списка, что понадобится, да, для 100% сдачи, его нет. Есть вот только список из 19, но точно их не хватит, и надо изучать больше 19.
Много придется читать тем, кто хочет сдавать литературу, не 19 произведений.
Это правда, да.
А вот получается, ты вот эти 2 года отвела, ты дальше осталась в школе после того, как у тебя сдали дети ЕГЭ, или ты на этом закончила?
Я осталась. Притом у меня возникло побуждение уйти, не потому что я захотела уйти, а просто у меня тогда одна подруга, я жила в своем родном городе Тольятти, и одна подруга меня стала подбивать переехать в Москву. И я тогда прям загорелась этой идеей, решила, что, может, я и продолжу работать учителем, но уже, наверное, в другом городе. Я засобиралась, решила переехать. И меня тогда еще некоторые коллеги поддержали и сказали, да, вот сейчас хороший момент, чтобы уйти с такими классными результатами после 2 лет преподавания. Там любая московская школа будет тоже рада этим результатам. Но получилось, что я немножечко затянула с принятием решения, точнее, я взяла себе лето, отпуск, 2 месяца на то, чтобы подумать. И пока я думала, несколько учителей русского языка и литературы из моей тольяттинской школы, они уволились. И когда я пришла и сказала, что я тоже хочу, мне просто сказали: «Пощадите, пожалуйста, только не сейчас». Мы уже лишились нескольких учителей. Сейчас это будет бесчеловечно. Я думаю, конечно, как я могу всех так подвести? Я не могу. И я осталась. Я осталась еще на 3 года.
Это прям засада, конечно, да. Вот это засада получилась.
Да. Еще на 3 года я осталась, и получается 5 лет я проработала в той школе, где я начала свой преподавательский путь. Дальше я собралась и все-таки переехала, но только не в Москву, а в Калининград. На тот момент я уже, получается, была в отношениях со своим будущим мужем, и уже было очевидно, что мы поженимся, и я перееду к нему в Чехию. И тогда, я помню, он мне сказал, получается, за год до нашей свадьбы, он сказал: если у тебя есть какие-то такие неисполнившиеся желания до свадьбы, лучше потрать этот год на то, чтобы исполнить эти желания, из того, что мы не сможем потом сделать вместе, да. Хочешь где-то пожить в каком-то российском городе, пожалуйста, переезжай, да, не оставайся в своем родном городе, поезжай, может быть, ты где-то давно хотела пожить. А я давно хотела пожить в Калининграде, мне очень нравился этот город, у меня там, много друзей было на тот момент, там сейчас их еще больше, но вот уже даже на тот момент были друзья в Калининграде, и я собралась и переехала. Я в этот раз уже, получается, намного спокойнее ушла из школы. Во-первых, это было как-то логично, потому что я в итоге на третий год работы я получила классное руководство. Притом я получила сразу не 5-классников, а 7-классников, но я их хорошо знала. Я вела у них как раз с 5-го класса русский язык и литературу. И у нас с ними такая довольно крепкая связь была, но так как их классная руководительница, она там перешла на другую должность, более серьезную, то вот класс остался без классного руководителя, и мне предложили ее взять, я говорю, ну, хорошо, я согласна, я их взяла, и получается, я их как бы логично довела до 9 класса. То есть еще на 2 года я бы не смогла остаться, а вот остаться еще на год, ну, это как-то ни туда, ни сюда, оставить их там между 10 и 11, ну, мне показалось не очень.
Опять на нового учителя, на классного руководителя.
Да, 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 как-то мне казалось, тем более там после 9 класса происходило некоторое переформирование, там в зависимости от направлений, которые они выбирали, ну и я решила, да, что логично как раз вот будет их довести до 9 класса, окончить с ними этот 9 класс, выпустить их из 9 класса и все. И вот как раз так это логично совпало с тем, что вот я понимаю, что у меня год остается жизни здесь, в России, и мне нужно там реализовывать какие-то свои другие желания, и я просто, да, уволилась и уехала в Калининград.
А в Калининграде ты уже не искала школу, где работать, ты ушла в репетиторство? Или вообще просто отдыхала?
Вообще, я думала, может быть, попробовать что-то другое и попробовать себя в другой сфере. Может быть, да, вот опять же, что-то связанное с рекламой. Я начала искать работу и не могла какое-то время найти. Ну, не скажу, что прям долго, не могла, несколько месяцев не могла найти. Нет, не так, чтобы прям, ну, вот просто время идет, и я вроде бы как-то что-то не нахожу себе ничего подходящего. Меня подруга одна несколько раз спрашивала, она говорит, ну, а ты точно больше не хочешь быть преподавателем? Я говорю, слушай, ну, я не то, чтобы не хочу быть преподавателем, я хочу быть преподавателем, я просто не готова сейчас пойти в школу работать. Получается так, что мы там попадаем в одну компанию, встречаемся с нашими знакомыми, подруга меня вводит постепенно там в круг своих друзей, и в том числе вот там какое-то очередное знакомство, это был молодой человек, это был будущий муж этой приятной девушки, и он меня спрашивает, а кто ты вообще по образованию, чем ты вообще хочешь заниматься, ну и я начинаю вот, что я по образованию филолог, но я вот думаю сейчас себя где-то в рекламе поискать, еще что-то, а в этот момент моя подруга про себя думает, скажи, что ты учительница, скажи, что ты преподаватель. Я, видимо, уловила силу ее мысли. Я говорю, ну, вообще, вот в Тольятти я 5 лет работала преподавателем. Он говорит, серьезно? А у меня, говорит, невеста, она тоже преподаватель. И она сейчас работает в одном центре по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. И насколько я знаю, они набирают преподавателей разных предметов. Давай я вас познакомлю, и она вот тебе подробнее об этом расскажет. Ну, хорошо, давай попробуем. И, в общем, вот так начался новый виток, и действительно, я пришла в этот центр, у этого центра была очень классная руководительница, и мы до сих пор с ней поддерживаем связь, она сама такая молодой, амбициозный репетитор, мы, получается, год с ней просотрудничали, то есть я пошла как бы вот ну, таким частным образом в частный центр работать в качестве репетитора.
Ну, в центре, я думаю, там совсем другая атмосфера, там же нету ни классного руководства, нету основной программы, то есть только именно ОГЭ, ЕГЭ, и туда приходят те, кто уже решил, что они сдают ОГЭ, ЕГЭ, а не просто целый класс, который должен учить литературу.
Конечно, да, это был другой уровень, то есть это было что-то новое для меня, то есть получается, я благодарна и за этот опыт, потому что этот опыт стал для меня новым, да, туда действительно приходили, то есть, ну, грубо говоря, у меня там были группы по несколько человек, и вот я их готовила тогда к ЕГЭ и по русскому языку, и по литературе, да, там никакого классного руководства, никакой-то там сложной формальной отчетности, как в школе, нет, все было намного свободнее, я была предоставлена сама себе в этом отношении, но единственное, что от меня требовалось, это вот как бы на славу готовить их к ЕГЭ. Но сразу скажу, что вот там уже результатов я не помню. Я не помню, сколько человек сдавал, не помню, какие были результаты. Вот этого я уже подзабыла.
Ну, это не критичная информация.
Ну, я помню, что в целом были хорошие результаты, но какие именно нет.
Но какие конкретно цифры, уже сложно вспомнить. А после этого, я так понимаю, у тебя случился переезд в Чехию.
Да, получается, год я прожила в Калининграде, да, и через год, да, летом 2017 года я переехала в Чехию, в Прагу.
А были ли у тебя вообще в целом по жизни именно желание куда-то переехать из России, или это именно сложилось, потому что у тебя там свадьба, и поэтому ты переехала туда?
Это тоже очень интересный вопрос, сейчас, наверное, будет какой-то необычный ответ на него. Я не могу сказать, что у меня было желание, у меня была всегда внутренняя уверенность, что так и будет. Я вот просто это, я понимаю, что это там может пахнуть какой-то мистикой, но вот просто у меня было, как всегда, какое-то внутреннее убеждение, что я просто перееду в Европу. Я не знаю, каким образом это случится. Я не искала возможности это делать. Я вот просто, как знаешь, иногда видишь сны, и я вот как будто бы видела свою будущую жизнь, и я знала, что я буду жить в Европе. Притом, так интересно, еще брошу сюда немножко такого кринжа, странностей. Я почему-то была уверена, при том, что я не стремилась там во что бы то ни стало выйти замуж и, в общем-то, спокойно к теме замужества относилась, но я думала, что если это случится в моей жизни, я выйду замуж, то я почему-то была уверена, что я буду жить в Европе, а мой муж родом будет из Москвы. Ну и так и получилось. То есть на тот момент, когда я познакомилась со своим мужем, он, получается, уже 8 лет жил в Праге, но вообще-то он переехал в Прагу из Москвы, он родился и жил всю жизнь до переезда в Чехию, в Москве.
Ой, слушай, интересный у тебя рассказ, потому что я перечитывал твой Инстаграм, следил на посты, и по твоим постам чувствуется вообще такое очень легкое, плавное повествование, и в какой-то момент до того, как у тебя вообще были фотографии с мужем, для меня он был какой-то лирический герой такой, как будто реально ты пишешь рассказ, он как бы вот где-то там существует, но настолько это приятно читать, как будто это реально персонаж такой очень выдуманный, плавный, а потом он появляется.
Да, иногда такое впечатление складывается. Стараюсь его теперь почаще показывать, чтобы не было иллюзий, что он нереальный. Он реальный, он существует, честное слово.
Ой, хорошо. А как тебе было вообще переезжать? Сложно, не сложно? Какой был у тебя процесс? И реально ли просто по вот следовательно замужеству проще переехать, и там вообще никаких проблем не возникает? Хотя, как я понимаю, ты ПМЖ получила только вот буквально в этом году недавно.
Да. Это тоже забавно. Получается, что мы поженились, у нас свадьба была в Калининграде, потому что большая часть моих друзей на тот момент была из Калининграда, и проще было туда пригласить родителей, моих родителей из Тольятти и родителей и друзей мужа из Москвы. В общем, так мы решили, ну и плюс мы хотели свадьбу на море. И вот, в общем-то, это было идеальное место для того, чтобы отпраздновать свадьбу и заодно попрощаться со всеми, потому что через 2 дня муж посадил меня в машину и увез в Чехию, в Прагу. Ну, вообще, переезд — это, конечно же, всегда непросто. Получается, большую часть жизни я прожила в одном городе, в своем родном городе Тольятти. Да, то есть я уже немножечко подготовила себе почву тем, что за год до этого я переехала в Калининград, и я уже прошла какой-то путь адаптации, да, там отделилась от родителей, уже там не видела с ними каждый день, хотя до этого я таким довольно домашним, ну, не домашним, я была всегда очень активным путешествующим человеком, но в целом, да, вот я большую часть жизни, получается, прожила с родителями, и мне это тоже как бы вот этот вот момент сепарации немножко сложно дался, но, получается, я уже прошла какой-то путь подготовки благодаря переезду в Калининград, но тут меня ожидал еще более сложный период, потому что это все-таки новая страна, это новый язык. Замужем я до этого тоже не была, я не знала, как там пойдет вот эта вот вся притирка и все вот это вот. Ну и получается все, вот я приехала, я в новой стране, я не знаю языка, у меня нет работы, и мне надо все начинать с нуля в этой жизни, и надо как-то учиться жить здесь, в совершенно других условиях. И я приехала, получается, в Чехию по туристической визе. Мы могли начать оформление документов, вот оформление мне вида на жительство, только после того, как мы поженимся. И получается, мы поженились, приехали, и муж начал собирать мне документы, чтобы нам оформили вот это вот воссоединение семьи. И получается, он собрал, и мне надо было, оказалось, что я не могу подать эти документы здесь. Оказалось, что я должна лететь в Россию и подавать их там. И тоже там такая небольшая драма разыгралась, потому что нам подсказали, что, в принципе, в общем, мне надо было записаться в посольство в Москве на какую-то дату и приехать, вот подать эту целую папку документов, что вот, мол, я претендую на вид на жительство в вашей стране, пожалуйста, вот посмотрите, все в порядке, пожалуйста, дайте мне этот вид на жительство.
Документики собраны, проверьте, пожалуйста, очень хочется.
Да. И мы начинаем, ну, мы заходим на сайт посольства Чехии в Москве, и он пишет, значит, что свободных дат нет, ожидайте, что в любой момент там может она появиться, надо успеть ее поймать. Мы заходим там, постоянно обновляем страницу, я по 10 раз в день проверяю, и никакие даты они не появляются. А мне, я по туристической визе, мне уже как бы пора покидать Чехию, мне уже надо какую-то определенность иметь, да, там, лететь в Москву, подавать эти документы. И тогда нам одна знакомая подсказала, она говорит, ой, а вы можете не обязательно в Москве, вы можете, в принципе, где еще есть посольство Чехии, в России, там через тот город и податься. В Питер, например, попробуйте через Питер. О, я захожу на сайт посольства в Петербурге, и тут же есть свободная дата. Все, я записываюсь на нее, все прекрасно, и я лечу с этой папочкой. Конечно же, для меня это волнительно. Тут я впервые там между странами лечу одна, без мужа. Муж остается, да, у него тут своя работа, и все. А я вот еду с уверенностью, что сейчас я приеду в Питер, дам папочку, и мне чуть ли не на следующий день дадут вид на жительство и скажут, пожалуйста, возвращайтесь к нам в Чехию, мы вас тут с нетерпением ждем.
А вот вам еще ключи от квартиры и чемодан с деньгами.
Да, 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 да. И происходит так, что я прилетаю в Питер, там, прихожу в назначенный день, в назначенное время, подхожу там к нужному мне окошку с папкой, здравствуйте, я приехала подать документы, та-та-та. И девушка берет документы, смотрит мою российскую прописку, она говорит, а вы не можете здесь подать документы? Я говорю, как? Почему? Она говорит, потому что по прописке вы относитесь к Москве. Мы обслуживаем только Петербург и только Ленинградскую область, а вы не входите, ваша прописка не здесь. И я в тот момент от напряжения, от всего волнения, я просто разрыдалась. У меня со мной такое обычно не случается, но тут же я у этого окна там разревелась. Я говорю, девушка, я говорю, в Москву невозможно записаться. Она говорит, я понимаю. Я говорю, я так долго пыталась поймать хоть какую-то дату, и мне удалось записаться только к вам. Она говорит, я вам от души сочувствую, и мне очень жаль, а я еще-то помню, я так эмоционально расплакалась, я говорю, поймите, говорю, какая несправедливость творится, говорю, я только вышла замуж, и я вынуждена уехать от своего мужа и подавать эти документы, притом неизвестно, когда я их подам, неизвестно, сколько их будут рассматривать. Она говорит, я вам просто от души сочувствую, мне вас искренне жаль. Но эта система, я, говорит, чувствую, что вы с мужем любите друг друга, и я верю, что ваша любовь победит эту систему. Все, вот сейчас, пожалуйста, напишите заявление, чтобы мы сняли с вас вот как бы эту регистрацию сегодняшнюю, потому что вам система не даст второй раз зарегистрироваться. И, говорит, начинайте прям сразу бомбить систему и пытаться записаться в Москве. Я тогда вышла, тоже расплакалась, позвонила мужу и говорю, слушай, но я чувствую, я говорю, все, я разозлилась, я говорю, я настроена серьезно. Я говорю, в общем, я решу этот вопрос сегодня. Понятно, что не сегодня подам документы, я говорю, я из-под земли эту дату достану в московское посольство.
Вот это настрой!
Ну, в общем, я там дошла до какого-то торгового центра, села, думаю, мне надо чуть-чуть это прийти в себя. И все, думаю, я готова действовать. И я захожу на сайт московского посольства, и я вижу дату. И я пытаюсь записаться, и мне система не пускает. Потому что мне еще не сняли здесь сегодняшнюю регистрацию в Питере.
Заявление не обработано еще.
Да. И я звоню им, говорю, девушка, я только что у вас была. Она говорит, да-да-да, мы вас помним. Я говорю, снимите, пожалуйста, там с меня эту регистрацию. Я говорю, есть дата в Москве. Она, конечно, сейчас мы все снимем. И она там отменяет, говорит, быстрее пытайтесь занять эту дату в Москве. Я говорю, все, спасибо, кладу трубку, захожу на сайт, и, конечно же, уже даты нет. Но я, конечно же, там понегодовала, думаю, нет, все, я дала себе слово, значит, сегодня это будет. Вот все, я сегодня запишусь, у меня просто есть уверенность, что я сегодня, вопрос с моей записью будет решен. Я, значит, сидела до вечера, я просто без конца обновляла страницу. И времени было где-то без 20:12. Я думаю, у меня есть еще 20 минут, потому что себе я пообещала, что я решу это сегодня. Это не перейдет на следующий день. И без 20:12 мне удается записаться на... Выпадает новая дата в Москве где-то через месяц. И я хватаю ее тут же и через месяц еду в Москву, чтобы подать документы. Я из Питера поехала домой к маме в Тольятти и оттуда уже поехала в Москву подавать документы.
Упорство помогло. Настрой на конкретный день сработал.
Да, это много, много значит, я считаю.
Как у тебя потом происходило обустройство в стране? Как ты учила язык? Сразу ли ты пошла там на курсы какие-нибудь? И вообще, например, предоставляет ли Чехия бесплатные курсы для тех, кто переезжает? Вот как ты по воссоединению получается.
Да, я хочу сказать, что здесь есть несколько интеграционных центров, которые занимаются этими вопросами. И я хочу сказать, что я, да, пошла сразу, притом сразу в моем случае, значит, не тогда, когда я получила документы, потому что получается, что в итоге вид на жительство я получила где-то в июне или в июле следующего года. То есть вот я осенью подалась, потом меня там еще вызывали на собеседование зимой, и потом вот мне где-то в мае пришло письмо, что я могу приехать уже, получить вклейку в паспорт, по ней въехать в Чехию, и там мне уже дадут карточку. Но я немножко потянула время, потому что как раз мой класс, у которого я была классным руководителем в той школе, в которой я работала, они, получается, как раз окончили 11 класс, и меня пригласили и на последний звонок, и на выпускной. И я хотела быть в этот момент, да, в и воспользоваться этой возможностью, чтобы, ну, как бы так с ними попрощаться и проводить их во взрослую жизнь. Поэтому я немножко задержалась, так бы я могла, ну, буквально на пару месяцев раньше переехать в Чехию. Но получается, что вот между этими датами, да, между там ноябрем, когда я подала эти документы, и там июнем следующего года, когда я получила документы, я еще приезжала в Чехию по своей туристической визе, она еще действовала. Я даже, будучи еще в статусе туриста, я уже начала искать какие-то курсы, то есть в одном интеграционном центре они, ну, позволяли приходить всем, не обязательно было иметь чешские документы. И я начала ходить на эти курсы, то есть там два раза в неделю, они такие были, ну, условно бесплатные, они какие-то там, надо было прийти с каким-то там взносом минимальным, и вот я сколько находилась тут на тот момент, 2-3 месяца, потом снова улетала в Россию ждать документы, я, получается, все эти 2-3 месяца ходила на курсы. Но и потом, уже когда я получила документы и переехала, получается, я еще несколько раз посещала от других интеграционных центров курсы языка. Всегда была довольна, и это мне помогло, я считаю, выучить язык.
Там, я так понимаю, система, вот ты приходишь, и вот ты все, ты в Чехии, занятия только на чешском, все учишь на чешском.
Да, все на чешском. Угу.
Хорошо, насколько ты вообще скажешь, похож ли он на русский язык? Вот, насколько тебе легко было его осваивать?
Слушай, ну, чем-то, конечно же, он похож, потому что это славянский язык, то есть это соотношение, да, одного и другого славянского языка, но в целом не очень похож, в целом надо потрудиться, но я считаю, что, конечно же, мне отчасти помогало знание литературы, потому что все равно, когда ты знаешь литературу 19 века, ты владеешь каким-то вот этим вот лексиконом, есть у тебя в лексиконе какие-то устаревшие слова, а здесь они, например, продолжают действовать, какие-то эти слова, или ты там соотносишь, да, вот это вот слово, которое в целом вышло из употребления, но оно где-то там еще в литературе остается в русском языке, а здесь в Чехии, да, оно вот смежное, синонимичное и звучит так же, вот это вот, конечно же, помогает. Но в целом, да, надо учить, надо, я бы даже так сказала, надо ухо свое настраивать, потому что здесь у чехов, у них система кратких и долгих гласных, и это придает такое своеобразное звучание языку. То есть из-за этого ты не можешь разобрать даже те слова, которые тебе кажутся знакомыми. То есть ты бы, может быть, и понял, что это слово «небо», но так как оно произносится немножко иначе, ты в потоке речи его не вычленяешь и не понимаешь, о чем идет речь.
Ага, понятно. Ну, у меня, короче, в свое время тоже была идея переезжать в Чехию, но по учебе. И я даже начинал учить чешский. Единственное слово, которое я помню, это «книговна». И все.
Классно, «книговна». Это пригодится здесь, да, это важно. Это по моей части как раз «книговна».
Мне просто так оно понравилось, типа удобно, библиотека, книговна.
Да, логично, логично. Да, он такой, мне кажется, во многом, ну, вот здесь сохраняется вот эта вот логика, да, книга, по-чешски «книга» и «книговна», все понятно.
Да, вот. Скажи, как сейчас выглядит вообще твоя жизнь, твое обучение? Я так понимаю, ну, логично, что ты в онлайне все ведешь, потому что ты готовишь к ОГЭ, ЕГЭ именно учеников из России. Вот, и как тебе вообще в таком формате жить? Получается ли путешествовать, совмещать работу и отдых?
Да, я сейчас специализируюсь только на подготовке к ЕГЭ. Еще несколько лет назад я готовила и к русскому языку, и к литературе. Сейчас я ушла только в литературу. Ну, мне нравится, я люблю больше всего литературу, и мне нравится готовить к ЕГЭ по литературе. Да, получается, что сейчас я преподаю исключительно онлайн. Сейчас я веду и индивидуальные, и групповые занятия. С этого года я начала записывать свой курс по литературе, потому что мне хочется и масштабироваться, и вообще какая-то вот потребность появилась создать какой-то свой продукт. И ну вот так, то есть каждый день у меня по несколько занятий, либо индивидуальных, либо групповых, плюс я выделяю время на запись курса. Так проходит мой день, там, мои дни с сентября по май. Летом я в основном отдыхаю, хотя всегда находятся ученики, которые там десятиклассники, которые готовы заранее начать, или даже девятиклассники, которые только окончили девятый класс, которые готовы заранее начать готовиться. Да, мне очень нравится формат преподавания онлайн, притом, конечно же, тут во многом ну, посодействовало вот эти вот пару лет ковида, потому что до этого, мне кажется, еще некоторые опасения были у учеников, у родителей, то есть как будто бы еще немножечко опасались вот этого онлайн-формата, но ковид как будто бы снял все вот эти возражения, стало понятно, что во многом это удобнее, хотя я знаю, что сейчас в целом идет как бы тренд на возобновление живого контакта, живого общения, но пока, мне кажется, этот тренд не касается одиннадцатиклассников. Я работаю с десятиклассниками, с одиннадцатиклассниками, притом по большей части мои ученики — это жители Петербурга и Москвы, хотя есть ну, и другие города, но большая часть из Москвы. И мы понимаем, да, что там вот этот вот вопрос расстояний, вопрос времени, экономии времени, он стоит остро.
Ну, потому что, да, действительно, если подумать, что ты знаешь хорошего даже локального преподавателя, например, в Питере или в Москве, ты там живешь на севере Москвы, а он на юге, это у тебя занятие не час будет длиться, а часов пять.
Да, и куда проще, да, прийти из школы, заварить себе чаек, переодеться в пижамку, включить Zoom и спокойно часик позаниматься с преподавателем, который находится территориально чуть подальше от тебя, но ты, в принципе, не тратишь время на дорогу.
Да, ехать тебе никуда не надо. Вот, еще я помню, что у тебя есть книжные клубы, для взрослых есть книжный клуб и для твоих учеников, если я правильно это помню.
Да, сейчас у меня немножко на паузе книжный клуб для учеников, потому что там ну, не так много участников, и потому что в основном там все ложится на меня, потому что ну, если я буду предлагать какую-то активность, встречи, книги, то он будет функционировать. А с книжным клубом по-взрослому, по-взрослому, не по-взрослому, а для взрослых, обстоит дело немножко иначе, хотя тоже, естественно, там вся модерация на мне. Он такой куда более самодостаточный в этом отношении, потому что там все-таки, ну, почти, да, сейчас у меня чуть больше 300 участников в книжном клубе.
Wow.
Да, и, ну, конечно, не все 300 человек приходят на обсуждение, нет, обсуждение это, как правило, там человек 10-15, но вот 300 человек находятся в чате, и если даже я там неделю или две ничего не пишу в этот чат, то все равно кто-то что-то напишет, там, поделится какой-то рекомендацией или спросит, а вы читали вот такую книгу, или, а что вы читаете сейчас? Вы на какой стадии прочтения того, что читаем мы сейчас? В общем, у нас принцип такой. Раз в несколько месяцев мы выставляем на голосование несколько книг. Я прошу участников накидать варианты. Они накидывают варианты. По количеству реакций я отбираю 10 вариантов, выставляю на голосование. Все голосуют, я даю несколько дней на голосование. В итоге там победителем, ну, мы, как правило, делаем не одну книгу, чтобы не частить с этими голосованиями, а сразу же делаем победителями там 2-3 книги по количеству голосов. И договариваемся, что вот, да, эту книгу мы читаем первой, потом эту, и договариваемся, когда встретимся на обсуждение. То есть и в чате мы можем что-то по ходу чтения, там, какие-то моменты там, друг с другом обсуждать, но в целом, в основном, обсуждение проходит в Zoom. Мы договариваемся на день, на время, созваниваемся и обсуждаем эту книгу. Так проходит наше обсуждение.
А вот в этом выборе у вас чаще классическая литература попадается или больше современная?
Я бы сказала, что да, у нас даже чаще современные книги попадаются, хотя классические у нас тоже попадаются, но если честно, вот из русской классики, если я не ошибаюсь, клуб уже просто 2 года существует, если не ошибаюсь, у нас была только одна книга Гончаров «Обыкновенная история». Да, это, по-моему, 2-я книга была, которую мы обсуждали. Потом у нас бывает такая классика там, из разряда «Ремарка» мы читали. Вот сейчас мы, например, читаем «100 лет одиночества» Маркеса. Но и в том числе мы читаем и обсуждаем какие-то современные произведения. Да, в общем, это всегда так непредсказуемо, и это на участниках клуба, да, в зависимости от предложенных вариантов, и всегда вот так по-разному выпадает.
А у вас там более такой, знаешь, художественный, творческий вайб, или там научпоп вы тоже периодически у вас иногда попадается?
Нет, еще пока ни разу. У нас пока вот только художественная литература. То есть 2 года мы обсуждаем художественную литературу.
Ну, понятно, потому что я тоже был в книжном клубе от проекта «Синхронизация», и у них наоборот, у них как раз-таки был научпоп-клуб, то есть они там «Сапиенсы» разбирали, какие-то еще другие такие более научпоп-книги, там реально там встречи, лектор готовился, прям какие-то научные работы даже сопоставлял с какими-то гауами книги, вот.
Это интересно. Но это так, может быть, перспективы для развития, потому что у меня есть идеи в отношении книжного клуба, но в основном идеи я там начинаю ближе, ну, летом реализовывать, потому что вот в учебное время не всегда доходят руки вводить какие-то новшества, и я радуюсь, что он вообще, в принципе, продолжает довольно активно функционировать, клуб. Но это хорошая идея на перспективу.
Как выглядит вообще твой день? Можешь ли ты его описать? Можешь даже вообще пофантазировать и сказать, как бы ты хотела, чтобы выглядел твой идеальный день?
Ну, я бы так сказала, что в целом, мне кажется, мой день, мой реальный день, он довольно близок к моему идеальному дню.
Угу.
Я довольно рано встаю. 7 часов, но встаю не потому, что у меня есть такая необходимость, а потому что я придерживаюсь режима определенного. Мне очень понравилось жить по режиму. Я встаю, как правило, делаю зарядку, делаю завтрак, ну, либо только для себя, либо, если мужу надо попозже на работу, можем и вместе с ним позавтракать. И потом принимаюсь, как правило, за работу такую, ну, например, работу над своим курсом, или проверяю сочинения у своих учеников. Потом я стараюсь обязательно выйти из дома и прогуляться. Ну, либо у меня какие-то дела, например, в центре города, я могу проехаться до центра Праги, либо, если дел нет, я стараюсь прогуляться. Ну, мы живем в таком месте, в таком природном достаточно. У нас здесь река неподалеку, аллеи. И вот я стараюсь прогуляться, понаблюдать за овечками, потому что у нас тут рядом такое хозяйство, и там овечки, ламы ходят. Вот я могу с ними пойти пообщаться немного. Мне они нравятся. Вот, потом я прихожу, обедаю, стараюсь или почитать книгу, или посмотреть сериал на английском, или повязать. Ну вот что-то сделать такое, что я очень люблю. Я увлекаюсь там шитьем, вязанием, и я вот стараюсь, чтобы у меня где-то в середине дня было вот что-то такое, что мне дает радость. Ну и потом, как правило, у меня после обеда начинаются занятия, они идут до вечера, созвоны с учениками. Заканчиваю я работать где-то, наверное, 6-7 часов по своему времени. Сейчас мы переведем часы и буду заканчивать на час позже. Но в целом, да, вот пока 6-7 часов мы с мужем ужинаем. И дальше, как правило, делаем это под просмотр старых выпусков «Что, где, когда». И потом уже...
Интересно.
Да, мы очень любим... Ну да, любим. Или сериалы какие-то, но даже больше любим «Что, где, когда». Ну или фильмы какие-то смотрим. Вот. И дальше, как правило, уже до сна, 2-3 часа, я занимаюсь чем-то, опять же, тем, что я люблю. Книги читаю, вижу, планирую какие-то свои проекты, веду блог, выкладываю сторис, отвечаю на сообщения, пишу посты. В общем, вот что-то такое, что мне доставляет удовольствие. Потом обязательно читаю перед сном, ну и все. На этом день заканчивается. Если это такой обычный стандартный день, который мы проводим в Праге, если это не путешествие.
Все равно звучит очень гармонично, очень прям вот спокойно, налегке. И работа есть, и отдых, и какие-то увлечения, и при этом все вмещается в один день.
Спасибо большое. Ну да, такие дни мне приносят радость. Конечно же, это вот, ну, отчасти это идеально, когда все так складывается, потому что бывают дни более насыщенные, более такие изматывающие, но в целом я стараюсь придерживаться вот именно такого расписания.
И я попрошу тебя еще дать 3 совета преподавателям, как им вообще жить, чтобы выживать в этой профессии, не перерабатывать и наслаждаться работой, а не выгорать и, не знаю, потом вообще уходить отсюда, хотя преподавание — это, правда, очень интересная профессия, в которой можно раскрываться с разных сторон.
Ага, слушай, наверное, советы были бы такие. В целом, они такие немножко философские, наверное, жизненные. Первое — это видеть смысл в своей работе, потому что от того, умеет человек наполнить смыслом ту деятельность, которой он занимается или нет, вот от этого зависит все. Если преподаватель видит смысл в своей деятельности, понимает, что он изо дня в день вот на своем небольшом локальном уровне делает этот мир лучше, тогда, я думаю, ему будет проще справляться с трудностями, потому что, конечно же, профессия действительно это отнюдь непростая. Вторая, мне кажется, очень важно уметь делать для себя открытие в этом предмете, потому что сколько бы мы ни преподавали, скорее всего, есть всегда что-то новое, что мы можем узнавать. Вот тут, как бы, наверное, да, такой немножко смежный, не хочу это выделять в третий пункт, хочу это оставить тут, то есть любить и продолжать совершенствоваться в этом, да, то есть, опять же, вот что-то новое постоянно узнавать, что будет подогревать интерес к этому предмету. Ну и третий пункт, как бы не последний по значимости, это, конечно же, любить учеников, любить детей, видеть в них людей, ну, относиться к ним как к людям очень по-человечески, человечно. Мне кажется, вот эти три пункта, они помогут со всем справиться и не просто, да, продолжать работать учителем, а делать это и достойно, и с радостью.
Слушай, спасибо за такие замечательные советы. И перейдем к последней коротенькой рубрике. Это как раз детские вопросы. Первый, наверное, сложненький вопрос, возможно, длинный ответ.
Зачем читать русскую классику?
Вообще, я убеждена в том, что писатели классики, да, особенно вот я говорю про русскую классическую литературу, это очень тонкие знатоки жизни. И если читать внимательно русскую классику и понимать ее, то можно так много узнать о жизни, можно вообще, по сути, почерпнуть для себя какой-то свод жизненных правил. Я не знаю, может быть, захочется потом укоротить мой ответ, но я могла бы даже на конкретных примерах привести. Потому что я как раз сейчас погружена вот в эту тему соотнесения жизни каких-то вот психологических законов, законов, которые стали нам известны благодаря открытиям психологов, да, современных, и русской классики. Оказалось, это такая тесная связка. Оказывается, да, то есть Пушкин, Гончаров, Лермонтов, которые не знали еще психологию в том виде, в котором мы знаем ее сейчас, как науку, они были настолько верны в передаче каких-то человеческих чувств, эмоций, ситуаций. Настолько это все жизненно, что, ну, по сути, можно, ну, помимо того, что там вдохновиться этим, увидеть связь между русской литературой и жизнью, понять, что она не так далека от нашей жизни, как это может казаться, можно еще действительно научиться чему-то. Ну, например, мое глубокое убеждение такое, что девушка, которая там в 15-14 лет внимательно прочитала там в 9 классе «Героя нашего времени», а потом желательно еще там в 11 классе перечитала его, она никогда не попадет в абьюзивные отношения. Она разберется с этим абьюзером Печориным, она проживет вот там это все, и ей в реальной жизни уже не надо будет этого всего, она уже будет видеть этих абьюзеров на расстоянии.
Отличный психологический тренинг на литературном произведении.
Да, да, это очень интересно, и там очень много действительно того, что имеет прямое отношение к нашей жизни.
Толстой или Пушкин?
Ой, нет, пожалуйста. Только не такой сложный выбор. Но я не могу между ними выбрать. Я хочу сказать Толстой, но думаю, ну нет, ну как же Пушкин? Ну Пушкин же это Пушкин. Ну как я могу отказаться от Пушкина и выбрать Толстого? И мне хочется сказать, ну тогда Пушкин? Ну нет, а как я откажусь от Толстого и от Анны Карениной? Мне трудно это представить. В общем, беру и того, и другого. Все, здесь без вариантов и Пушкин, и Толстой. Если так можно ответить.
Можно отвечать, как хочешь.
Спасибо, спасибо, что вы меня не подвергли этой пытке.
Какую книгу ты бы взяла на необитаемый остров?
У меня здесь есть два варианта ответа. В общем, конечно же, величайшей книгой, не художественной, а важной для человечества, я считаю Библию. Я считаю, и как преподаватель литературы, и как человек, я считаю, что, в общем-то, важно знать эту книгу, потому что, ну, вот она важна, то есть Библия. Второй вариант — это моя любимая книга «Над пропастью во ржи» Селлинджер. И третья книга — это «Робинзон Крузо», потому что на необитаемом острове очень помогут советы Робинзона Крузо, рассказы о том, как он выживал на этом необитаемом острове.
Ну, потому что выжить-то хочется, да, тоже, конечно. Книжки читать полезно и там вдохновляться и пропитываться идеями и мыслями, но как бы сначала покушать тоже надо что-то найти.
Да, и можно как раз у него там узнать, как он питался, как он там что выращивал, как он там вел учет дней.
Сколько книг ты читаешь каждый год? А всего прочитала?
Ой, ну на второй вопрос точно не отвечу, потому что у меня даже, ну, примерного представления нет. Я не знаю, ну, может быть, несколько сотен книг. Это ответ на второй вопрос. А на первый, сколько книг я читаю в год? Так, ну, давай так, примерно каждый месяц, наверное, я за месяц прочитываю 2-3-4 книги, да, там от 2 до 4 до 5 книг. Ну, и получается, соответственно, в год я читаю, да, от 24 до... 50, может быть, книг, вот так. Нет, мне кажется, 50 я, на самом деле, наверное, никогда не читала, может быть, только когда в университете училась. Наверное, это я сейчас прям польстила себе. Наверное, все-таки я просто, как правило, читаю 2-3 книги одновременно, но, наверное, все-таки я не права, когда говорю, что я вот прям месяц их читаю. Нет, может быть, это месяц, месяца полтора-два. Ну, так что оставим так среднее, да, в среднем, наверное, где-то в год 25-35 книг я читаю, прочитываю.
Скажи веселое слово на чешском.
Пшиште, это значит следующий. И мне оно кажется веселым, оно мне не казалось веселым до тех пор, пока моя сестра не проведала меня в 2018 году, не приехала в гости в Чехию. А здесь, когда едешь в трамвае, всегда говорят «пшиште станица». Такая-то, да, то есть следующая, нет, чисти заставка, они говорят, станица — это в метро, а заставка — это остановка, ну, наземного транспорта. И мы ехали, и у меня сестра спрашивает, а почему здесь каждая остановка в сишке? И я говорю, какой в сишке? Она, оказывается, в слове «пшиште» услышала «в сишке». И мне теперь каждый раз, когда я еду в трамвай, я слышу «пшиште заставка такая-то», мне становится смешно, и я вспоминаю «в сишке».
Хорошо. «Пшиште вопрос».
Супер.
Расскажи литературную шутку.
А, мне нравятся литературные шутки, абсурдные Хармса из разряда таких... Однажды Гоголь оделся Пушкиным и пришел в гости к Пушкину. Пушкин открывает дверь и говорит: «О, Арина Родионовна, смотри, я сам к себе в гости пришел». Все, это вся шутка. Я понимаю, что это какой-то абсурд и тупость, и это, ну, абсурд в стиле Хармса, но я помню, когда я это читала, ну, мне казалось это очень смешно, что надо было до этого додуматься.
Маш, спасибо тебе за эту беседу, было, правда, очень весело, позитивно. Я все это время, пока мы болтали, вспоминал свой период жизни, лет 15-14, когда я вот реально начал читать книги, полностью в них погружаться, я там мог читать по 2-3 книги в неделю, настолько мне это вот прям зашло, я смотрел книжных блогеров, всякие обзоры, и вот ты немножко меня вернула в то чувство радости от книг. Спасибо тебе за такую потрясающую беседу.
Ой, Саш, спасибо тебе, что ты пригласил меня на этот подкаст, я тоже получила колоссальное удовольствие, я волновалась, потому что это первый подкаст в моей жизни, я впервые участвую в подкасте, и я, ну, это просто потрясающий опыт, спасибо тебе за него.
Я тоже этому очень рад. И, дорогие слушатели, спасибо, что вы были с нами. Не забывайте ставить оценки на всех платформах, где это слушаете, лайки, звездочки, оставляйте свои позитивные комментарии. И услышимся в следующем эпизоде. И всем пока!
Это свобода!